«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. А я очень рад общаться с вами. И сегодня мы будем обсуждать одну из до сих пор злободневных, животрепещущих, острых тем. Самых, которые есть в нашей истории и в нашей жизни повседневной. И сегодня мы обсудим ее с выдающимся специалистом в этой сфере, с одним из лучших российских историков Евгением Юрьевичем Спицыным. Евгений Юрьевич Спицын написал потрясающий учебник шеститомной российской истории. Пятитомный российский. Учебник российской истории, который, на мой взгляд, лучшее, что сейчас есть вообще про это. И я его использую просто как справочный материал постоянно и повседневно. И этот учебник имеет еще одну потрясающую особенность. У него есть дополнение, сборник карт и приложений. Карты, фотографии, рисунки, изобразительные материалы, которые с предельной наглядностью показывают нашу историю. Это действительно большой объемный труд, очень большой, очень объемный, но он совершенно восхитительный. Я настоятельно рекомендую его всем, кто интересуется историей нашего Отечества, нашей страны, нашей Родины. Мы обсудим сегодня вопрос, неизбежен ли был распад Советского Союза. Но перед тем, как дать слово Евгению Юрьевичу, я по своей скверной привычке дам слово вам. Мы проводим опрос. Если вы считаете, что распад Советского Союза был неизбежен, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что распада Советского Союза можно было избежать, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Неизбежен последние цифры 19, можно было избежать последние цифры 18. Пожалуйста, звоните, голосование пошло. Набирайте номер внимательно, потому что мы невинно, кошмарим невинный бизнес. Итак, теперь мы переходим непосредственно к обсуждению. Да, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber. +7 967 и тоже 297-02. Значит, пишите в чат на YouTube, где вы нас наблюдаете с небольшой задержкой. И все ваши вопросы, пожалуйста, сегодня адресуйте нашему гостю Евгению Юрьевичу Спицыну, потому что действительно редкий случай, когда с выдающимся российским историком можно пообщаться напрямую. Евгений Юрьевич, пожалуйста, так был ли неизбежен распад Советского Союза?
Расскажите. Ну, во-первых, да, спасибо большое за добрые слова. Конечно, мне кажется, тут есть перебор по поводу того, что я выдающийся. Я, в общем-то, историк профессиональный, который, ну, честно делает свое дело. А, так сказать, оставим вот эти все эпитеты нашим потомкам, они уже сами разберутся и расставят.
Да, знаете, потомки уже начали разбираться, ну, да. И я, собственно, их цитирую. Ну, ладно.
Понятно, да. Значит, на мой взгляд, конечно, развал Советского Союза – это сугубо рукотворное явление. Никаких ни экономических, ни политических, ни идеологических, ни иных причин распада этого государства не было. Все это было результатом сугубо субъективных процессов, которые во многом были связаны, во-первых, с тем, что часть партийно-государственной элиты к тому времени, по сути дела, прогнила. Во-вторых, часть этой партийно-государственной элиты уже сознательно взяла курс на смену общественно-экономического строя и на развал союзного государства. Но прежде чем вот как бы подробнее остановиться на этом, я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям прописные истины, которые они проходили еще в школе, но, видимо, многие из них, к сожалению, их не усвоили. Значит, о чем идет речь? Дело в том, что если вы посмотрите первую партийную программу большевиков, то вы убедитесь в том, что они вообще-то были унитаристами. Они вообще не выступали под лозунгом федерализации или предоставления какой-то культурно-национальной автономии, в отличие, например, от тех же эсеров. Потому что в эсеровской программе проблема федерализации и предоставления национальным окраинам или районам с с компактным проживанием той или иной национальности, статуса не только культурно-национальной, но и государственной автономии. Большевики, в общем-то, считали, что национальный вопрос, он является вопросом там десятого порядка, поскольку главным является вопрос захвата политической власти. И именно этой цели было, в общем-то, все и подчинено. Но после февральской революции в условиях, я вот это подчеркиваю, распада Российской империи, которая, по сути дела, спровоцировала вот этот вот националистический бум не только на окраинах Российской империи, но и на территории, собственно говоря, исторической России. Но вспоминайте тех же сибиряков, да? Сибирское автономное движение, оно, в общем-то, могло дать фору даже тем же украинским самостейникам, да? Так вот, именно вот это обстоятельство во многом подвигло большевиков пересмотреть свои вопросы, прошу прощения, пересмотреть свою позицию по национальному вопросу. Более того, я вот здесь совсем недавно записывал программу в студии нашего канала МПГУ с Василием Жановичем Цветковым, одним из крупнейших специалистов по истории белого движения. Оказывается, вот этот знаменитый лозунг «Единой и неделимой России», который традиционно представляет как лозунг всего белого движения.
Деникин.
Да, Деникина прежде всего, конечно, в пику, например, тому же Краснова, да, он, в общем-то, не совсем соответствует действительности, потому что в программах многих лидеров белого движения проблемы предоставления той же культурно-национальной или даже государственной автономии также предусматривались. То есть это был объективный процесс. Хотели мы этого или не хотели. И большевики вынуждены были плыть, что называется, по течению. Поэтому вот сама, ну, как бы форма собирания исторической России в виде Советской Федерации стала неизбежна. Другой вопрос, что тогда были предложены две основные формулы собирания, значит, осколков Российской империи. Это создание Советской Федерации, та, которая будет создана в декабре 22 года, и создание России, значит, как такого унитарно федералистского государства в том смысле, что национальные окраины входили бы в состав будущей Советской Федерации на правах автономных республик. Первый вариант – это вариант Ленина-Каменева, ну, условно говоря, мы его так обзовем, а второй вариант – это сталинский вариант. Значит, с прагматической точки зрения, безусловно, сталинский вариант был большевикам куда ближе, но Ленин прекрасно понимал, да и не только Ленин, что если действительно полыхнет пожар мировой революции, если действительно вот эта мировая революция перекинется на передовые страны Европы, прежде всего Германию, конечно, то каким образом вот эта вот германская советская социалистическая республика станет составной частью Российской Федерации? Она же не войдет в состав Российской Федерации на правах автономии. Это же абсурд, правильно, да? Она может войти в некое союзное государство только на правах союзной республики. Вот что, собственно говоря, и двигало там Лениным, Каменевым и другими вождями большевизма, когда они выступали за создание именно Советской Федерации в виде вот этих союзных республик. Поэтому, когда в декабре 22 года проходил первый уже всесоюзный съезд Советов, то было принято решение создать Советскую Федерацию в виде вот, значит, субъектов, как союзных республик, полноправных, наделенных целым статусом, статусными правами и так далее. Там какая-то часть передавалась, естественно, федеральному центру и так далее. Затем, уже после войны, к проблеме Советской Федерации возвращались дважды. Первый раз это попытался сделать Сталин, и существуют косвенные доказательства того, что где-то вот в конце 40-х, в начале 50-х годов он детально изучал проблему трансформации национально-государственного устройства Советского Союза, в том числе, когда он изучал проекты новой конституции и проекты новой партийной программы, которые разрабатывала группа Жданова. Но после смерти Андрея Александровича в августе 48 года эта работа была похерена. А второй раз к этой проблеме уже обратились во времена Андропова. Тут тоже существуют только косвенные данные, в частности, воспоминания его помощника по экономическим вопросам период его пребывания в должности генерального секретаря Аркадия Ивановича Вольского. Он в нескольких своих интервью заявлял о том, что лично ему Андропов давал указание разработать новую модель построения советской государственности не на базе национальных республик, а на базе традиционного административно-территориального деления. И, дескать, он представлял Андропову несколько разных планов, в основном связанных, конечно, с экономическими особенностями региона, но ни один из этих планов Андропову не подошел. И эта работа, она после смерти Андропова была, по сути дела, свернута.
Ну, это здорово, потому что я слышал про мемуары Арбатова, старшего академика, которому, поскольку он американист, то было дано то же самое поручение, но Андропов американисту сказал, 30-40 штатов нужно подготовить, и эта работа велась, и в каком состоянии она оказалась закончена, ну, в общем, так и неизвестно.
Ну, да, да, да.
Да. Значит, сейчас мы уйдем на паузу, которая будет короткой, но я должен обратить внимание, что нас слушают в Детройте сейчас, нас с вами, как вот люди пишут, нас слушает человек, который стоял на митинге на ельцинском танке. То есть у нас хорошая сегодня аудитория, у нас хорошие вопросы. А пауза, дорогие коллеги, будет совсем-совсем короткой. Не переключайтесь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем сегодняшнюю передачу с Евгением Юрьевичем Спицыным. И, в частности, у нас продолжается опрос. Если вы считаете распад Советского Союза неизбежным, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете распад Советского Союза неизбежным, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что распад Советского Союза можно было избежать любым способом, по любой причине, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Можно было избежать. 8-495-637-65-18. У нас довольно большая ваша активность. А теперь, пожалуйста, давайте примем звоночку. Александр Саратов, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос историку. Что сподвигло вас написать вот эту вот историю государства российского? Что у вас появились какие-то принципиально новые факты, или это, которые позволяют, допустим, дополнить или опровергнуть то, что было известно? Спасибо.
Значит, нет, конечно, там речь идет не о принципиально новых фактах, хотя историки постоянно находятся в поиске и постоянно идет обновление, в том числе и фактического материала. Дело в том, что я преподавал в школе больше 20 лет и понимал, что школьные учебники, они, в общем-то, никуда не годные и по фактологии, и по структуре, и по методологии, и даже по методике. Я поэтому вынужден был на протяжении всех этих лет писать собственные лекции. Эти лекции апробировались и в школьной, и в студенческой аудитории. Я много занимался и подготовкой абитуриентов в высшие учебные заведения. А потом вот где-то на рубеже 90-х, 2000-х годов я выпустил первую книгу со своими лекциями, и она, в общем-то, что называется, пошла на ура. А потом вот уже, когда я ушел из школы, ну, и заболел там онкологическим заболеванием, и оказался временно как бы не у дел, то есть получил инвалидность, я решил вот все свои материалы собрать, уже их переработать детально и дополнить... Значит, история СССР до военного периода, то, что у меня, прошу прощения, после военного периода, то, что у меня еще не было написано. Вот где-то на все на это у меня ушло примерно полтора года, тем более, что был объявлен конкурс по написанию нового учебника, но меня до этого конкурса не допустили, но это не так важно. Дело в том, что та работа, которую я задумал и которая, в общем-то, реализовывалась мной на протяжении 17 лет, она потом получила вот выход в виде этого сначала четырехтомника, а потом и пятого цветного тома, где действительно, вот как Михаил Геннадьевич сказал, я постарался собрать все карты по отечественной истории, по разным периодам, портреты выдающихся государственных деятелей, полководцев, политиков, крупнейших мыслителей, конструкторов, значит, военачальников и так далее, и так далее. Это получился довольно внушительный том. Он был специально подготовлен с тем, чтобы визуально люди могли, например, читать, а потом посмотреть, как тот или иной персонаж отечественной истории вообще-то выглядел. Я думаю, что эта книга, она может и в отдельности, как бы, в качестве даже подарка выступать, особенно то, что касается детей. И самое главное достоинство моей книги, как я сам считаю и как считают мои коллеги, в том, что я пишу историю России через призму историографии. Поскольку огромное количество событий, значит, явлений, имен вызывает у профессиональных историков, да и у широкой аудитории постоянные споры, то я постарался максимально собрать разные точки зрения представителей разных исторических направлений, исторических школ и осветить отечественную историю через призму вот этой самой историографии. Ну, примеров можно приводить сколько угодно. Ну, например, кто такой Лжедмитрий Первый? Ведь в исторической науке до сих пор идет спор, Гришка это Отрепьев или не Гришка Отрепьев. Или кто такой Лжедмитрий Второй? То же самое. Кто это? Михаил Молчанов там или какой-то другой персонаж? Вот даже по таким частным как бы явлением и событием я даю историографию. Уже не говоря о том, что я даю историографию по серьезным таким фундаментальным как бы событиям отечественной истории, будь то великие реформы там Александра II или оценка эпохи Петра I или, например, события Великой Отечественной войны и так далее, и так далее. Я ответил на ваш вопрос.
Да, замечательно. Спасибо большое. Давайте еще примем звоночек. Роман из Сергиева Посада, пожалуйста, задавайте вопрос, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот у меня вопрос, Евгений Юрьевич, у меня два вопроса. Можно два вопроса? Вот первый вопрос такой. Евгений Юрьевич, вот на ваш взгляд, какова роль советских военно-воздушных сил вот в военном перевороте 91-го года, а именно генерала Шапошникова, Рудского и Дудаева? Вот именно ВВС явились главными переворотчиками 91-го года. И второй вопрос. Верите ли вы в самоубийство маршала Ахрамеева? Большое спасибо.
Угу. Так, ну, Дудаев вообще тогда в Москве еще не находился. Насколько я знаю, он был командиром значит, авиационной дивизии, по-моему, дальней авиации. Да?
В Эстонии.
Да, в Эстонии. А то, что касается Шапошникова, он был главкомом ВВС. Но, насколько я знаю, в августе 91-го года военно-воздушные силы вообще никак не были задействованы в этих событиях. Рудской на тот момент к армии вообще никакого отношения не имел, поскольку он 12 июня 91-го года вместе с Ельциным победил на президентских выборах и был уже в статусе вице-президента Российской Федерации. То, что касается... Да, были задействованы главным образом войска Таманской и Кантемировской дивизии. Это, значит, понятно, что к авиации ни та, ни другая дивизия никоим образом не имеет отношения. То, что касается самоубийства Ахрамеева, вы знаете, я все-таки не юрист и не следователь, мне трудно судить, но я думаю, что эта смерть была ненасильственной. Вот, понимаете, создавать вокруг вот подобного рода смертей конспирологию, не подкрепленную действительными реальными фактами, а только на каких-то предположениях все-таки нельзя. Я вот как историк понимаю, что где-то обязательно должен быть какой-то твердый или четко установленный факт. Вот от этого факта можно танцевать. Если вся конструкция любая историческая конструкция строится только на догадках и на каких-то гипотезах, она рано или поздно рухнет, потому что историческую концепцию или конструкцию строить только на гипотезах и предположениях нельзя. Ее надо обязательно строить на фактологии, то есть подкрепленной какими-то источниками, пускай даже косвенными источниками. Но вот здесь косвенных источников, даже того, что маршал Хромеев был убит, к сожалению, нету.
Хорошо, возвращаемся к нашей базовой основной теме. Был ли неизбежен распад Советского Союза?
Вы знаете, Михаил, я вот вам хочу сказать, я вот специально сделал вот такую предысторию, как бы создание Союза, и мы остановились вот как раз на проектах Вольского, там, того же...
Андропова.
Да, Андропова, Вольского, Арбатова и так далее. Вот смотрите, мы ведь остановились на ключевой позиции Андропова. Он хотел переформатировать Советский Союз, значит, базой для которого стала бы экономика. И вот здесь как раз следует и поговорить об этой самой экономике. Вот нас, наши либеральные, так сказать, оппоненты всегда пытаются убедить в том, что Советский Союз был обречен прежде всего экономически, что он проиграл вот этот исторический спор капитализму, ну и всякое прочее, да. На самом деле, конечно, это не более чем либеральный миф, который, к сожалению, довольно прочно засел в головы многих и многих людей, и раньше, и теперь. А на самом деле, где-то вот к рубежу 60-х, 70-х годов, несмотря на все проблемы советской экономики, на Западе наиболее дальновидные люди стали прекрасно сознавать, что вот этот исторический спор, экономический исторический спор, капиталисты начинают проигрывать. Потому что темпы развития советской экономики в 50-е годы и в 60-е годы, они, в общем-то, воочию показывали, что Советский Союз прочно занял второе место после Соединенных Штатов Америки вот в общем как бы валовом объеме производства и промышленного, и аграрного производства, ну, там, я не буду сейчас говорить про социальную сферу и так далее, и так далее, что дело не только в ракетах и не столько в этих ракетах, значит, надо менять тактику борьбы с Советским Союзом, навязывать Советскому Союзу, советскому политическому руководству совершенно иные методы борьбы. Это речь идет и о теории конвергенции, это речь идет и о теории еврокоммунизма, это речь идет и о разрядке международной напряженности и так далее, и так далее. То есть надо было убаюкивать, условно говоря, правящую советскую верхушку и обслуживающий эту верхушку значит, аппарат, в том числе и людей в погонах и без погон с докторскими степенями и званиями, которые тогда плотно обсели и центральный партийный аппарат, и аппарат Совета Министров, и самое главное, так называемые аналитические центры, то есть научно-исследовательские институты, которые в основном формировали повестку дня Политбюро ЦК, секретариата ЦК и так далее. Это имеется в виду Институт США и Канады, Институт мировой экономики и международных отношений и так далее, и так далее. Понимаете, вот о чем идет речь.
Отлично. Значит, сейчас мы продолжим все это после некоторых... Наше обсуждение после некоторого перерыва. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что действительно это одна из тем, которые предельно актуальны и в настоящее время. И даже судя по вашим откликам, судя по оживленности дискуссии, в общем, это действительно так.
Экономика. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. В программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и тоже 297-02. Пишите в чате на YouTube. И самое главное, голосуйте в нашем опросе. Если вы считаете распад Советского Союза неизбежным, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что его можно было избежать, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Последние цифры 19 неизбежно, 18 можно было избежать. А теперь мы возвращаемся к теме нашей беседы. Евгений Юрьевич Спицын, пожалуйста.
Да, ну вот возвращаясь как бы к проблемам экономики, ведь надо понять, что вот эта сталинская мобилизационная модель экономики, которая создавалась до войны, и без которой нельзя было провести индустриализацию, а значит и выиграть войну, она уже в послевоенный период требовала своей трансформации. Не слома, а трансформации. Сталин сам искал способы трансформации этой мобилизационной модели. Вспоминайте, например, тот же план преобразования природы, который был свернут Хрущевым. Да? Ну и таких примеров можно привести много. Ту же денежную реформу 1947 года, она же тоже должна была играть довольно существенную роль в трансформации до военной модели мобилизационной экономики.
И более, извините, ради бога, более того, это должна, учитывая, что рубль был очень твердым, это был способ создания, так сказать, это был интеграционный проект, конечно, для всего незападного мира.
Конечно, конечно.
И имелось в виду привлечение свободных капиталов со всего этого.
Конечно.
Мира.
Более того, предполагалось, что вот эта вот реформа и создание нового советского рубля, по сути дела, оно создаст альтернативный центр притяжения противной Бреттон-Вудской системе.
Да, да.
Если вы
да.
посмотрите, ведь начало, самое начало 50-х годов и довольно активное, значит, участие Советского Союза в организации и проведении международных экономических форумов.
Да.
И, значит, как, собственно, вот как магнит притягиваются не только страны так называемого соцлагеря, не только неприсоединившийся мир, но даже такие страны буржуазного лагеря, как Австрия, например, и Финляндия, которые увидели вот в этой советской экономической модели, в том числе и межторгового сотрудничества, да, некую альтернативу вот этому всевластию доллара и Бреттон-Вудской системы как таковой. Так вот, потом, если мы посмотрим, например, на ту же экономическую программу Маленкова, эта ведь экономическая программа Маленкова существенно отличалась от той модели, которая выстраивалась в довоенный период. Она не перечеркивала эту модель, она ее трансформировала в пользу группы отраслей Б, то есть отраслей mm-hmm. производства средств потребления. Хотя Сталин, например, в своей последней работе говорил о том, я имею в виду, да, экономические yeah. проблемы средств социализма yeah. в СССР, он говорил о том, что нам рано еще переходить к приоритетному развитию отраслей группы Б, потому что развивать эти отрасли надо только на собственной индустриальной базе. А для этого надо дать мощный импульс развитию группы отрасли А, то есть производства средств производства, чтобы у нас был собственный станковый парк, чтобы у нас была собственная металлургическая база, ну и так далее, и так далее. То, что, собственно говоря, и создает вот эти самые средства производства. Его, кстати, за это потом на 20-м съезде активно критиковал Микоян. Вот вы обратите внимание, угу. кто первым выступил с критикой Сталина на 20-м съезде? Не Хрущев,
а Ильича, именно... От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича.
Да, без инфаркта да. и паралича, да, понимаете? Так да. вот, потом Хрущев предлагает свою экономическую модель. Многие историки, тот же Пыжиков, Пихоя, то есть люди абсолютно разных взглядов, там, от либералов до монархистов, они говорят, что по своей природе вот эти хрущевские реформы, они были, во-первых, не просто не продуманы, они были предельно консервативны. То есть они, по сути дела, консервировали систему, и называть их реформами в полном смысле слова никоим образом нельзя. Вот Хрущев, пожалуй, нанес самый первый и мощный удар по сталинской социалистической модели экономики. Вот второй мощный удар нанесли по этой системе косыгинские реформы. Вот у нас либеральная общественность, да и не только либеральная, и наши псевдомонархисты, они очень любят порассуждать на предмет того, что, вот, что было бы с Советским Союзом, если бы, значит, не свернул Брежнев и компания вот эту замечательную Косыгинскую реформу. Но вот я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что есть такой замечательный советский российский экономист Григорий Ханин. Не путать с Михаилом Хазиным. Он статистик, он блестящий знаток советской экономики, причем он именно на базе статистических данных не только Госкомстата СССР, но и других источников, в общем-то, показал, что советская экономика не только не была обречена, что советская экономика имела колоссальный потенциал для саморазвития, и показал, что во многом те цифры, значит, связанные с оценкой Косыгинской реформы, носят мифологический характер. Он не случайно сказал, что цифры восьмой пятилетки – это, значит, ну, такой миф, обросший литературой, который мало отвечал реальному состоянию вещей, что во многом восьмая пятилетка, вот эта Косыгинская реформа, она по инерции успела захватить то, что было в Советском Союзе во второй половине 50-х годов. А, собственно говоря, сама Косыгинская экономическая реформа, она, по сути, отрицала советскую социалистическую модель, созданную в сталинскую эпоху. Почему? Дело в том, что в основу этой реформы был положен один из главных принципов буржуазной экономики – прибыль. И ничего, кроме прибыли. Ну, сейчас просто времени нету говорить об этом. И вот потом, после того, как Брежнев уже, по сути дела, потерял нити управления страной, и к власти приходит триумвират в составе Андропова, Устинова и Громыка, то первую скрипку там играет как раз Юрий Владимирович. И вот в 79-м году на свет появляется новый план очередной экономической реформы, связывает появление этого плана с академиком Кириллиным, Владимир Александрович Кириллин, он был тогда заместителем председателя Совета министров СССР, председателем ГТНК, Государственный комитет по науке и технике. Фактически это было второе издание Косыгинской реформы. И когда вот эти наработки попали на стол членов Политбюро, то они категорически высказались против любых попыток реанимации Косыгинской реформы. Кириллин был тогда снят с должности. Косыгин получил очередной инфаркт, после которого он уже не оправился. В октябре 80-го года, как известно, Косыгина отправляют на пенсию, а в декабре 80-го он умирает. И только после смерти Брежнева в ноябре 82-го года и прихода к власти Андропова, Андропов опять задумывается о проведении экономической реформы. И именно тогда, в ноябре-декабре 82-го года, когда он еще был, ну, более-менее здоров, он начинает формировать вот эту вот новую команду экономистов, которым он поручил работу над той самой реформой. Значит, о ком идет речь? Это прежде всего Горбачев. Почему Горбачев? Дело в том, что Горбачев тогда был секретарем ЦК, который курировал аграрный комплекс страны. Не просто сельское хозяйство, я вот хочу на это обратить внимание, а весь аграрный комплекс страны, включая переработку, пищевую промышленность, ну и другие отрасли аграрного производства. Кстати, вопреки мнению многих, вот эта вот продовольственная программа, которая была принята в мае 82 года, буквально за полгода до смерти Брежнева и прихода Андропова, она принесла и свои положительные плоды и в 83-м, и в 84-м, и в 85-м годах. Потом, когда уже пойдет полная разбалансировка, там уже понятно, что все пойдет в разнос. Но первоначально вот сама эта программа, нацеленная на реформы в аграрном производстве, она, в общем-то, возымела такое положительное действие. Да? Дальше, вторым человеком, который был включен в эту рабочую комиссию, это был ныне здравствующий, вот ему будет в декабре, дай бог здоровья, 95 лет, это Владимир Иванович Долгих, секретарь ЦК, который курировал тяжелую промышленность. И третьим человеком был абсолютно новый для партии человек, который ни дня не работал в партийном аппарате вообще, ни в центральном, ни в местном, ни в каком. Это Николай Иванович Рыжков, который тогда занимал должность первого заместителя председателя Госплана СССР по общим вопросам. Госплан, мы знаем, возглавлял Николай Константинович Байбаков. Андропов его пригласил к себе. И после этого разговора было принято решение, во-первых, создать экономический отдел внутри ЦК, чего не было несколько десятков лет, то есть до военной поры. Дальше была учреждена специально должность секретаря ЦК по экономике, на которую был назначен Рыжков. И вот эта троица начала разработку экономической программы, новой экономической программы, которой должна была лечь программа ускорения социально-экономического развития страны, с которой в апреле 1985 года Горбачев и выступал на пленуме ЦК. Тогда речи о перестройке вообще не шло. Речь шла совершенно о других материалах. Понимаете, это нам потом все представили в совершенно извращенном виде.
То есть ускорение – это был проект еще андроповский, еще старый?
Конечно, да.
Хорошо, это производит очень сильное впечатление. Вроде история совсем недавняя, вроде я даже в то время, так сказать, следил за газетами, но открываются совершенно новые вещи. Но вот идея академика Кириллина, вот этот проект академика Кириллина 79-го года, у нас тогда был, начинался жуткий потребительский кризис. Может быть, это было вызвано еще и этим.
Ну, в том числе, да.
А пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пишите также в чат на YouTube. Ну, а теперь, дорогие коллеги, я был бы рад, если бы вы задали вопросы нашему, моему уважаемому собеседнику Евгению Юрьевичу Спицыну. Пожалуйста. Роман из Москвы, вы в эфире.
Добрый день, Евгений Юрьевич. Добрый день, уважаемый ведущий. Евгений Юрьевич, такой вот вопрос. Судя, в общем-то, по всему, что вы сегодня рассказали, и вспоминая то, чему учили во второй половине 80-х годов в МГУ на юрфаке, складывается такое впечатление, что, в общем-то, реформы управленческого аппарата и профессионалов, отсутствие всегда запаздывало, из-за этого, соответственно, все реформы, даже которые были, как сказать, нужными и правильными, уходили в тупик.
Ну, я понял. Вы знаете, я бы не стал говорить о реформе управленческого аппарата как такового. Дело в том, что сама система управления нашим государством, она, в общем-то, не претерпела каких-то кардинальных изменений с момента его возникновения. Другое дело, что еще до войны, в частности, на февральском пленуме 41-го года, а затем сразу после войны, на мартовском пленуме 46-го года, Сталин стал перестраивать внутри управленческой системы механизм или настройки этой самой системы. Он стал перераспределять власть от ЦК партии в Совет министров. То есть он резко ограничил влияние партийного аппарата на принятие и выработку решений. Именно тогда были ликвидированы отраслевые отделы ЦК, за партией оставили только идеологию и подбор кадров, а значительная часть реальных управленческих рычагов была передана в Совет министров СССР. Правда, эта реформа проводилась не всегда последовательно. Например, в 49-50 годах, когда Сталин уже стал, ну, что называется, сдавать, он все-таки пошел на поводу у того же Маленкова и вернул в аппарат ЦК часть функций. Но все-таки к моменту его смерти основная власть была сосредоточена не в партии, а именно в правительстве. Вот Хрущев, понимая весь этот механизм функционирования власти, прекрасно осознал, что он сможет стать безоговорочным лидером страны только в том случае, если он этот сталинский значит, вариант реформы сломает. И он постепенно, поэтапно шел к этому. Первым, кстати, на этом пути стало отстранение Берии. Если вы посмотрите, в чем была настоящая причина отстранения Берии от власти, это не его реформаторские проекты, в том числе по поводу ГУЛАГа там или по национальному вопросу, а то, что он все назначения, в том числе внутри системы МВД, проводил, вообще не спрашивая мнения ЦК. Вы понимаете, да, что это за механизм функционирования власти? Окончательно Хрущев добьет Совет министров. Это вот в результате разгрома так называемой антипартийной группы Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова летом 1957 года. А затем уже в 1958 он возглавит Совет министров. И вот тогда партийный аппарат, по сути дела, одержит вот эту исторически важную для него победу над правительством, то есть над исполнительной властью. И в конечном итоге вот именно это обстоятельство сыграет роковую роль в истории советского государства. Вот это всевластие, безнаказанность, бесконтрольность партийного аппарата, она во многом как вот жерло вулкана лаву, значит, выплескивает, так и здесь. Ведь Горбачев пришел не сам по себе. Понимаете, Горбачев был квинтэссенцией настроения того уже прогнившего партаппарата, который был заражен идеями еврокоммунизма, конвергенции, ну и так далее, и так далее. Если бы этого не было, я вас уверяю, то к власти пришел бы не Михаил Сергеевич, а Григорий Васильевич Романов или кто-нибудь наподобие его. То есть человек совершенно иных идейных и управленческих, так сказать, устремлений и взглядов. Вот о чем речь. Горбачев стал квинтэссенцией вот этого интереса, вот этого самого партаппарата, который прежде всего окопался. Почему они, кстати, себя и называли шестидесятниками? Абсолютно правильно. Идейно это были те же самые шестидесятники хрущевских времен, которые на время, так сказать, засели в окопах, окопались. Кстати, Брежнев прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Не случайно он всех этих ребят, так называемых андроповцев, называл «мои социал-демократы».
Ух ты.
Это его выражение. Он, не будучи, так сказать, семи пядей во лбу, я имею в виду с точки идеологической, так сказать, образованности, он, тем не менее, был политиком и прекрасно понимал, где были настоящие большевики, ленинцы, сталинцы, а где были вот эти самые троцкисты или, как он их называл, мои социал-демократы. Ведь между большевиками и социал-демократами, меньшевиками, я напомню, что Лев Давыдович Троцкий всю свою сознательную жизнь до 1917 года был именно меньшевиком. Сейчас мало кто об этом помнит. Это он потом стал межрайонцем, а потом в августе 1917 года членом большевистской партии. Так вот, они и были этими самыми меньшевиками. А кто такие меньшевики с точки зрения Ленина, Сталина и же с ними? Это мелкобуржуазная партия. Вот и все. Все встало на свои места. Пазлы сложились.
Спасибо огромное, Евгений Юрьевич. Мы подводим итог голосованию. Проголосовало более 400 человек. 36% считают распад Советского Союза неизбежным. 64% считают, что его можно было избежать.
Конечно.
Вот. Ну, еще звонки есть? Да. Владимир Красноярск, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня короткий такой вопрос. Правда ли, что это, или там есть одной главной причиной распада Советского Союза, было это, допустим, расход или оттягивание этих экономических ресурсов, допустим, с России, там, Украины и Белоруссии на содержание других союзных республик?
Да нет, конечно. Слушайте, кстати, я вам хочу сказать, что в Советском Союзе на самом деле было всего две недотационных республики. Это РСФСР и, как ни странно, Азербайджанская ССР.
Нефть.
Да. Все остальные союзные республики, включая Украину, они были дотационными. Ведь что произошло на Украине, когда начался развал Советского Союза? Я подчеркиваю, рукотворный развал Советского Союза. Значит, соединились интересы прогнившей партийной бюрократии, которую возглавил тогда второй секретарь ЦК по идеологии Леонид Макарович Кравчук. Он же потом стал и первым президентом на Залежной. И вот той самой бандеровщиной, бандеровской Украины в лице украинской националистической интеллигенции, небезызвестного движения «Рух», которое возглавлял Иван Драч, Михаил Субтильный и прочая публика. Понимаете, они-то чем убеждали граждан Украинской ССР, а у нас было гражданство и союзное, и республиканское, а в том, что если мы сбросим с себя оковы, прежде всего Россия, то мы заживем как сыр в масле, будем кататься, потому что именно мы, житница всего Советского Союза, именно наше сало, наш хлеб и так далее, ест весь Советский Союз, и мы вынуждены, дескать, делиться. Вот если мы сбросим эти оковы, ну вот они и зажили. А по факту оказалось, что все эти металлургические гиганты, тот же Криворожсталь, Азовсталь и так далее, они бы без российского газа, без российской нефти и так далее просто были не жизнеспособны. Вот все. Советская экономика, она была связана тысячами, если не десятками тысяч вот этих незримых нитей связи. Вот мы сейчас четко видим, что разрыв экономических связей между предприятиями, они привели к банкротству крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса, тех же металлургических предприятий, остановки того же Антонова, остановки тех же харьковских предприятий и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. Это вот, кстати, хороший урок всем нам, и нашим, так сказать, потомкам, чтобы они не были настолько доверчивы и наивны, когда им рассказывают о том, что кто-то кого-то кормит, кто-то кого-то обирает и так далее, и так далее. Вот понарассказывали таких сказок, повыдвигали вот таких лозунгов, а сейчас мы пожинаем плоды вот этого нашего, нашей доверчивости и нашей, ну, в чем-то, понимаете, безумия и веры во всех этих шарлатанов и негодяев, которые воспользовались ситуацией только для того, чтобы прорваться к власти, сесть на царские, так сказать, троны и повластвовать всласть.
Ну что ж, итак, я думаю, мы все понимаем. Распад Советского Союза был результатом, в первую очередь, политических процессов, сгнивания советской элиты, того, что партхозноменклатура, проклятая каста по определению Сталина,
да,
передала власть над реальными управленцами ЦК КПСС, не могу сказать партии, потому что не всей партии,
да нет,
а именно
конечно.
Партийным структурам.
Да, да,
и они, да, и они, партаппарат в условиях бесконтрольности, за поколение сгнил, полностью переродился в мелкобуржуазное отродье, ну и реализовал мечту мелкой буржуазии.
Да.
Каждый оторвал свой кусочек, и все, кому удалось оторвать, убежали на Запад, а все остальные остались.
А на базе этой мелкой буржуазии потом возникло несколько олигархических кланов, вот и все.
Ну что ж, счастливо, дорогие друзья. Несмотря на все это, мы победим.
Экономика. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим: давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает:
на меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила.
Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.